В Казахстане представители оппозиции все чаще и чаще обвиняют в хулиганстве, сопротивлении полиции или насильственных действиях в отношении полицейских, или, еще круче, в оскорблении суда и так далее. Преследование представителей оппозиции по аналогичным обвинениям стало модным, особенно в год председательства Агарды в ОБСЕ и накануне предстоящего первого саммита этой авторитетной международной организации в новом веке в Астане. Это совершенно новый метод борьбы с оппозицией, применяемый властями накануне саммита ОБСЕ в Астане, или это хорошо забытый старый метод? Очередной круглый стол Радио Свободная Европа, Радио Азаттык, посвящается этому явлению в Казахстане в борьбе против неугодных властям политиков и оппозиции. В нем участвует Андрей Гришин, независимый журналист, сотрудник Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности. Жасарал Куаншалин, известный оппозиционный общественный деятель. Амиржан Косанов, генеральный секретарь Общенациональной социал-демократической партии АЗАТ. Айнур Курманов, лидер движения «Социалистическое сопротивление». Круглый стол ведет сотрудник казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Азаттык», Султанхан Акула. Итак, для начала приведу конкретные факты. Оппозиционный политик из Актобе Айдос Садыков осужден 16 июля на 2 года тюрьмы за хулиганство и сопротивление сотрудникам полиции. Лидер движения «Арман» Ермек Нарымбаева обвинили в совершении насильственных действий в отношении полицейских и оскорблении суда и осудили на 4 года тюрьмы. Хотя, по мнению некоторых политиков, Ермек Нарымбаев осужден не за насильственные действия в отношении полиции или за оскорбление суда, а за свой лозунг, например, «Как Назарбаев кет». Лидер организации соцсопротивления Казахстана Айнур Курманов Бостандыкским районным судом города Алматы был арестован в мае на 15 суток. Ему были предъявлены обвинения по статье за организацию и участие в несанкционированной демонстрации. Хотя подобные обвинения применялись и ранее, и в отношении лидеров и активистов много-много раз. Об одном таком случае, имевшем место в 2005 и 2006 годах, нашему радио «Азаттык» рассказал сопредседатель Общенациональной социал-демократической партии «Азат» Булат Абилов. Давайте послушаем.
И ровно через год вдруг он вспомнил, что год назад Абилов его якобы ударил по голове, помял ему фуражку и обратился в суд. И это было уже летом 2006 года, я помню, 14 июля. Естественно, обвинили, что вот год назад я нанес телесные повреждения на служителя ТКМВД. Естественно, встречаясь с ним в коридоре, он извинялся, объяснял, что его заставили, что он сейчас на пенсию выходит. Прокурор просил 2 года условно, то судья, чего-то испугавшись, влепил мне 3-летний срок.
Однако предъявленные первым 2 представителям оппозиции Айдосу Садыкову и Ермеку Нарымбаеву, по которым их осудили на реальные тюремные сроки, все же властями применяется впервые. Осуждение активистов оппозиции как правонарушителей, хулиганов, да еще не признающих государственную власть. Это что, новый метод борьбы с политическими оппонентами, применяемый Агардой именно в год председательства и предстоящего саммита ОБСЕ в Астане, или что-то другое? Господин Гришин, пожалуйста, вам слово.
Знаете, на мой взгляд, ситуации с Айдосом Садыковым и с Ермеком Нарымбаевым, может быть, это такой, скажем так, месседж или послание Агарды другим общественным деятелям. Даже вот сейчас с нами на линии Айнур Курманов, я полагаю, что он тоже может оказаться в такой ситуации. И буквально несколько дней назад звонил Евгений Александрович Жовтис из Усть-Каменогорской колонии, и он, собственно, тоже придерживается того же мнения о том, что в будущем такие же или аналогичные действия будут применяться к другим политикам, в первую очередь, которые действительно делают какие-то реальные дела и которых власть на самом деле боится. Это вот Айнур Курманов. Так что я думаю, что на Айдосе Садыкове и на Ермеке Нарымбаеве все это не остановится.
Да, спасибо. А господин Куаншалин, теперь вам слово.
У меня нет абсолютно никаких сомнений, что это, я имею в виду, обвинение и осуждение политиков или кого угодно путем подтасовок фактов, срываниями погонов, пуговиц, карманов, кителей и так далее. Это ноу-хау. Ноу-хау Агарды. Ну, в лице, естественно, так называемых правоохранительных органов, которых я называю в условиях Казахстана кривоохранительными. Они, наверное, получили патент на это изобретение и сейчас начинают активно использовать на практике это ноу-хау. И используют, в кавычках, достаточно успешно. Результаты уже налицо. Как уже было сказано, Ермек Нарымбаев, который, находясь в состоянии буквально ослабленном настолько, что едва мог ходить, активно срывал погоны, карманы и все прочее, осужден на 4 года. Ну а сейчас уже второй факт, это когда, опять же, человек активно срывает принадлежности полицейской формы и осуждается на 2 года. Тут уже никаких сомнений нет, казахстанская полиция может претендовать на такое открытие, может быть, в общем мировом масштабе и предложить вот это свое достижение своим коллегам и за пределами Казахстана.
Спасибо, господин Куаншалин. А господин Косанов, пожалуйста, вам слово.
Ну, во-первых, я хочу согласиться с оценками и Андрея, и Жасарала Куаншалина, которых я уважаю. И это действительно люди, которые смеют открыто говорить о ситуации в Казахстане. Что касается ситуации с Айдосом Садыковым и Ермеком Нарымбаевым, я думаю, что у нас в Казахстане две проблемы. Первая проблема – это само законодательство. Законодательство, оно позволяет, в том числе и правоохранительным органам, инспирировать некие уголовные дела в адрес неугодных людей. Понятно, что Айдос Садыков, будучи в нашей партии, потом отойдя от нее, занимал достаточно жесткую, принципиальную, критическую позицию и был неугоден властям. То же самое относительно Ермека Нарымбаева, который, несмотря на запреты проведения шествий, собраний и так далее, в свое время использовал свое конституционное право на выражение своей мысли. И занимая такое неудобное, неугодное для властей положение, конечно, они в казахстанском случае были обречены. Как обречены были мы в свое время? Я помню, когда я руководил партией РНПК, против меня возбудили уголовное дело якобы за неуплату налогов, и представитель налогового комитета города прямо на суде заявила, что господину Касанову у нее никаких претензий нет, это один из лучших налогоплательщиков нашего города. И все это слышали. Поэтому я считаю, что нужно менять законы, нужно вести контроль за деятельностью правоохранительных органов, нужно усиливать роль депутатского корпуса не только в центре, но и на местах, чтобы те же депутаты областного маслихата в Актюбе, чтобы они могли вызвать руководителя полиции Актюбе и сделать с него спрос. Что за ситуация с Айдосом Садыковым? Потому что понятно, что здоровый, нормальный человек, политический деятель, чтобы он попал в такую ситуацию, это есть провокация, это есть, возможно, то, что сейчас Жасарал Куаншалин назвал кривоохранительными органами. Мы постоянно на связи, я сегодня разговаривал с Мирамбеком Камаловым, это руководитель нашего областного филиала в Актюбе, мы держим на контроле ситуацию, но понятно, что власть, если она захочет посадить Айдоса за его принципиальность, несговорчивость, четкую гражданскую позицию, она это сделает. Будем бороться за него, будем держать связь с адвокатами, с ним самим, с семьей, помогать и морально, и материально.
Спасибо. Господин Курманов, пожалуйста, вам слово.
Я хотел бы согласиться с мнением Андрея Гришина, что, в принципе, вот такой метод фальсификации и фабрикации уголовных дел может быть применен и в отношении меня в том числе. То есть сейчас это становится некой такой калькой для всех наиболее активных оппозиционных социальных активистов, которые пытаются что-то делать реально в стране. Насчет ноу-хау я сомневаюсь, потому что подобные методы, они были использованы и в 90-е годы. В принципе, власть сейчас применяет и достает, так сказать, из своих кладовых те методы подавления и борьбы с оппозицией, которые использовались в 90-е годы. С моей точки зрения, причины, которые служат сейчас главным лейтмотивом этих действий, являются, видимо, события в соседней республике, то есть в Кыргызстане, которые поразили современную бюрократию. То есть я считаю, что Акарда просто напугана. И поэтому вот подобные методы закручивания гаек – это есть реакция на возможные последствия или события в Казахстане. Ну и я считаю, что это еще раз показывает в том числе и кризис внутри политической элиты, что единственным способом сдерживания социально-протестного движения власти находит именно только вот в подобного рода репрессиях. Причем надо отметить, что наступление идет по всем фронтам, то есть не только в виде посадок, да, и возбуждения уголовных дел, но и в виде достаточно агрессивных заявлений в СМИ. В частности, вот я могу отметить месячное давности интервью Серика Сидуманова, заместителя акима города Алматы, который идет в фарватере бывшего акима города Алматы Имангалита Смагамбетова и называет многих внутренних мигрантов некими социально опасными элементами. То есть фактически в стране инспирируется целая кампания борьбы с инакомыслием, целые истерии, так скажем, против всех групп социальных движений, социальных слоев, отдельных граждан, отдельных деятелей общественных объединений, оппозиционеров, которые пытаются выступать со своей особенной позицией, которые пытаются противостоять социально-экономическому и политическому курсу Акарды.
Спасибо, господин Курманов. Уважаемые господа, как известно, действующий председатель ОБСЕ в лице Агорды буквально недавно добился проведения саммита этой организации в Астане. И в этой связи вопрос. Накануне этого саммита можно ли ожидать того, что давление на оппозицию, свободу слова и так далее несколько ослабнет, что Агорда выполнит или попытается хотя бы выполнить частично свои мадридские обещания и международные обязательства как член ОБСЕ? Господин Куаншалин, пожалуйста, начните вы.
Наша жизнь, я имею в виду политическую жизнь Казахстана, практика этой жизни уже достаточно убедительно показала, что, как говорится, нашей Агорде до лампочки, где она возглавляет какую-то международную организацию или нет, а как на нее смотрят, что они могут подумать, что они могут сказать. Она будет продолжать свою линию, вот эту вот, о которой сейчас шла речь в отношении оппонентов власти. А мы видели, что, вступая в председательствование ОБСЕ, как раз наоборот, назарбаевский режим личной власти начал нагнетать ситуацию, ужесточать преследования, репрессии. А с вступлением Казахстана в председательствование ОБСЕ это все еще более усилилось. Вот мы сейчас как раз это и наблюдаем, и о чем мы сейчас ведем речь, о чем, как говорится, вот между собой толкуем и обсуждаем проблемы. Они факты вопиют. Они говорят о том, что Казахстан – это в лице режима личной власти Назарбаева, я имею в виду политику официальной власти, это нечто невменяемое, нечто, в общем-то, выпавшее из обычного, привычного ряда международных норм, которые все уважают, все стараются соблюдать, чтобы, как говорится, сохранить свое лицо хотя бы, даже если, скажем, есть какие-то там издержки внутриполитические, но хотя бы на международной арене выглядеть более-менее прилично. А Казахстана, по-моему, это даже и не беспокоит. И поэтому я имею в виду, опять-таки, режим личной власти Назарбаева. Мы привычно говорим «Казахстан», но Казахстан-то это наша родина. И мы часто склоняем это слово, это дорогое для нас название, поневоле вот из-за вот этой вот власти, которая в свое время пришла к нам на нашу голову, на нашу беду. И вот 20 лет сидит на нашей голове и творит бог знает что. И поэтому понятное дело, что никакие саммиты, никакие прочие дела, какого бы порядка это ни было, внутреннего или международного, они не в состоянии повлиять на репрессивно-преследовательскую политику полицейского государства, которое, к сожалению, называется Казахстан.
Спасибо, господин Куаншалин. А господин Гришин, у вас есть что добавить?
В принципе, саммит – это был один из таких минимальных держащих факторов, который мог как-то еще заставить казахстанские власти, ну, не показывать на то, что они способны на самом деле. Но сейчас, как мы видим, все пришли к единому соглашению о том, что саммиту быть. То есть это показало о том, что, в принципе, Казахстан, вернее, Агорда, чтобы не обобщать Казахстан, пришла к каким-то соглашениям, договорилась со странами Запада, и теперь никаких, уже не осталось ничего, что может еще как-то сдерживать. Поэтому боюсь, что все только ухудшится. Я мог бы еще добавить, что буквально на прошлой неделе казахстанские правозащитники в рамках неформальной встречи министров стран ОБСЕ также проводили свои встречи с некоторыми делегациями стран Запада. И надо сказать, что они были очень достаточно разочарованы тем, что они услышали. И они также полагают, что сейчас все только ухудшится. То есть сейчас, как я понял, уменьшится и финансовая помощь на развитие демократии в странах нашего региона, и уменьшится давление на официальную Агорду. Так что я думаю, что вот в этом пути все и будет происходить.
Спасибо, господин Гришин. Господин Курманов, пожалуйста, следующее слово вам.
Я считаю, что, собственно говоря, здесь, как и прежде, сработал излюбленный такой метод как бы современной спекулятивной европейской политики – это нефть в обмен на демократию. То есть речь даже не в Казахстане. Произошло окончательное банкротство прежней европейской политики. Произошел вот окончательный как бы, ну, итог кризиса вот этих как бы неких прежних принципов демократии, которые декларировались Западом и Европой в отношении бывшего Восточного блока. То есть если во время существования Советского Союза эти принципы каким-то образом хотя бы декларировались, то сейчас, на сегодняшний момент, все они уже выброшены в утиль, то есть как бы на обочину историю, в помойку, так сказать, политики. И поэтому на сегодняшний момент я считаю, что современной европейской бизнес-элите и современной европейской политике все равно, кто будет у власти. Бакаса, который будет убивать и есть своих политических оппонентов, или демократически ориентированной политики, Главное, чтобы он олицетворял и защищал интересы европейских компаний, корпораций и так далее. Поэтому в этом случае сыграл именно этот метод. Поэтому никаких иллюзий сейчас в отношении Запада и Европы у демократически настроенных кругов, у социально-протестных движений быть не может, потому что они в этом случае полностью на стороне Назарбаева. И не только Назарбаева, мы видим вот в отношении Ислама Каримова, несмотря на андижанские события, осенью прошлого года Европейский Союз снял какие-либо ограничения на поставку оружия в эту страну. Даже если эти страны будут залиты кровью, но они будут, режимы эти будут обеспечивать интересы западных корпораций, все будет окей. Эти страны будут председателем ОБСЕ.
Спасибо, господин Курманов. Господин Косанов, по теме заключительное слово вам.
Ну, я думаю, что не нужно абсолютизировать и фетишировать само понятие председательства Казахстана в ОБСЕ. В свое время мы, казахстанские демократы, сделали большую ошибку, когда в Мадриде министр иностранных дел сделал ряд важных заявлений и взял на себя обязательство выполнить минимум 4 пункта касательно стандартов ОБСЕ по изменению законодательства. Все это не было реализовано. Мы знали, что мы обманемся, но мы обманулись. Поэтому я считаю, что это было очень большой ошибкой демократических сил Казахстана, когда мы поддержали председательство ОБСЕ. Что касается позиции ОБСЕ, ну, Карл Маркс говорил, что бытие определяет сознание, но я думаю, что интересы транснациональных компаний определяют внешнюю политику ведущих стран Запада. И понятно, что в условиях, когда Казахстан является сосредоточием всей таблицы Менделеева, включая нефть и газ и другие ценности наших природных ресурсов, естественно, это будет влиять на оценку, которую ОБСЕ могла бы занять более жесткую, более принципиальную, более открытую, публичную. И в этом случае, после того, что сделал Казахстан с ОБСЕ, Казахстан обязан жениться на ОБСЕ, потому что ОБСЕ оказался в роли обманутой девушки, которой сделали очень красивые, льстивые предложения, но они не выполнены. Естественно, мы будем продолжать свое дело, и я никогда не надеялся на то, что внешние силы, внешнее влияние изменит Агурду, изменит ее политику. Это всего лишь один из рычагов, механизмов в нашей ситуации, бесполезных механизмов. Поэтому нам надо самим заботиться о стране, самим давать жесткую оценку, самим надо бороться, объединяться, самим надо ставить политические условия перед Агурдой, не ходить в фарватере ее действий, ее льстивых законов, как лидер нации и так далее. Поэтому я думаю, что мы, Казахстан, сами можем поменять ситуацию в стране. Ничто не вечно под луной, в том числе и режим Назарбаева, и последние события, связанные с председательственным ОБСЕ, проведением помпезных мероприятий, попыткой назвать неформальное совещание под Алматой саммитом министров иностранных дел, где в основном присутствовали второстепенные лица этих ведомств, этих стран. Я думаю, что это все рассчитано для внутреннего пиара. Я смотрел в эти дни по Евроньюз и по другим значимым информационным каналам, не говорили, что творится в Алмате, но все каналы от Хабара до Казахстана говорили о встрече в Ак-Булаке как событие всемирного значения, хотя мировое сообщество это и не заметило. Поэтому я считаю, что попытка проведения саммита с участием глав государств это только для внутреннего пользования, потому что такие саммиты проходят часто, и никакая страна из-за того, что на ее территории проходит этот саммит, не делает знак равенства между ее демократическим состоянием и встречей, скажем, глав государств семерка или двадцатки. Это мы в Казахстане очень напряженно, я считаю, что неправильно это, напряженно относимся к таким событиям. Понятно, что все это в угоду президенту Назарбаева, в угоду его политики и как, в кавычках, признание его заслуг перед мировым сообществом.
Спасибо, уважаемые гости. И теперь последний вопрос по теме. Можете ли привести конкретные примеры, когда обвиняемых властями активистов оппозиции в каких бы ни было преступлениях или правонарушениях суд в Казахстане оправдал? Господин Курманов.
Не знаю. Не было ни одного случая, чтобы кого-либо оправдали. Всегда были приняты и принимались обвинительные приговоры в отношении всех участников тех или иных мероприятий, акций, демонстраций и митингов.
Спасибо. А господин Куаншалин.
не было и не могло быть, поскольку все эти суды проходили по заранее подготовленным сценариям, по заранее определенным решениям и приговорам, которые никогда невозможно обжаловать, поскольку на всех инстанциях они только утверждаются. То есть это спектакль, это не суд. Это всем известно. Ну, я имею в виду в отношении оппозиционных братьев, особенно тех, кого власть считает наиболее опасными для себя. Я здесь хотел одну реплику сказать.
Пожалуйста.
Я не совсем понял Амиржана Кусанова в том плане, что вот вина оппозиции в том, что мы согласились и так далее. Я не знаю, кто соглашался, но, по-моему, наиболее трезвомыслящие оппозиционеры и вообще политики, они не то что не соглашались, они были против от и до. Вот, и никакие посулы Тажина и всякие другие обещания не могли никого обмануть, поскольку все знают, что такое режим личной власти Назарбаева, что оно из себя представляет, чего от нее можно ожидать, а чего нет. И поэтому, естественно, что председательствование Казахстана в ОБСЕ действительно чисто формально, как погремушка на грудь Назарбаеву, это прошло вне воли народа, естественно, и в том числе оппозиции тоже. Ну, настоящие оппозиции, к сожалению, у нас не все могут назвать себя так, если по большому счету и по совести. Поэтому здесь, по-моему, мы должны говорить о том, что режим личной власти Назарбаева – это нечто такое, что как бы как вещь в себе. Оно не подчиняется никаким нормам ни закона, ни морали, ни нравственности. Ну и включая сюда, конечно, международные нормы и законы тоже. И я совершенно согласен с мнением, что у нас, в общем-то, играет зловещую роль в Казахстане то обстоятельство, что мы обладаем колоссальными богатствами, прежде всего нефтегазовыми, и это играет роковую роль в нашей жизни. И действительно на это покупаются сильные мира сего, которые жаждут этих богатств. И поэтому, естественно, в кавычках, они постоянно подыгрывают Назарбаеву и тем самым гробят Казахстан как демократическое образование. Но оно и не было таким, и не станет никогда таким, пока у власти находится режим личной власти Назарбаева, опекаемый вот этими двуличными образованиями, которые работают на двойных стандартах.
Спасибо. Господин Кусанов, можете ли вы привести конкретные примеры, когда суд в Казахстане оправдал активистов оппозиции, обвиняемых властями в каких бы ни было преступлениях?
Я думаю, что такая ситуация в Казахстане априори невозможна, потому что казахстанский суд, он подневольный суд. Казахстанский суд лег под исполнительную власть, и, естественно, политические оппоненты режима, они обречены на любое обвинительное решение. Поэтому я считаю, что говорить о том, что какой-то судья выразит свою гражданскую позицию и сделает справедливое решение, это невозможно, потому что как все акимы области, все судьи у нас назначаются президентом Назарбаевым. Естественно, любое назначение будет выполнять волю политического руководства страны. Что касательно реплики уважаемого мною Жасарала Куаншарина, я хочу сказать, что перед тем, как обсуждалось председательственное Казахстана в ОБСЕ, оно обсуждалось не только в ОБСЕ, но и в Казахстане. И мы, я не знаю, Жахим был или нет, но я лично был там, и все демократические силы в свое время поддержали эту идею с условием, что до этого Казахстан должен выполнить хотя бы минимум своих обещаний, сказанных в Мадриде. Это было такое коллективное решение, я как участник этого собрания об этом хочу сказать. Но, естественно, в душе мы понимали, что этого не будет, и, естественно, сам ход председательственного ОБСЕ показывает, что Казахстан не намерен идти по сторону демократизации, и все больше и больше будет усугубляться положение, в том числе и с правами человека, и теми фактами, о которых мы сегодня говорим. И последняя моя реплика в адрес Жаке. Жаке, нету монополии на оппозицию. Есть, вы говорите, настоящая оппозиция, другая оппозиция. Нету монополии. Любой человек, любой гражданин, будучи в партии, вне партии, будучи в составе общественного объединения или самостоятельно, волен выражать свое мнение. И нету монополии. Никто никогда не может сказать, что настоящий оппозиционер или не настоящий оппозиционер. Есть ситуация в стране, есть оценка ситуации критическая. Если человек критически относится к этой ситуации, предлагает свои какие-то методы и шаги, надо этих людей поддерживать. Вообще нам надо быть вместе и объединяться не только в студии радио «Свободная Европа» Азаттык, а надо объединяться вместе. И я с уважением отношусь и к деятельности бюро Жовтиса по правам человека. Я Айнуру Курманова давно знаю как принципиального оппонента, и Жакен знаю. Поэтому нам надо быть вместе, и, естественно, чем больше мы будем вместе делать общие дела,
Возможно, ситуация в Казахстане будет изменяться, в том числе и с решениями судов в отношении инакомыслия.
Тут я хотел бы сказать, что вот по поводу оппозиции, иметь мнение – это не означает монополию на истину. Каждый имеет право на свое мнение, а у меня твердое убежденное мнение, что у нас существует лжеоппозиция и существует истинная оппозиция. К сожалению, это так. Я это вижу, поэтому я не могу кривить душой. И поэтому я остаюсь при своем мнении, что у нас есть лжеоппозиция и есть истинная оппозиция.
Спасибо. Господин Гришин, пожалуйста.
Я не припомню ни одного случая, но хочу сказать, что в ситуации, как с Садыковым, с Нарымбаевым, может оказаться любой гражданин, даже не политически активный, просто потому что в 98 случаях из 100 даже по уголовным делам наши суды выносят обвинительные заключения. То есть все очень просто. Главное, чтобы решить проблему, посадить человека, а виновен он или нет, это уже не важно.
Спасибо. Вот сопредседатель Общенациональной социал-демократической партии Азат Булатабилов, имеющий, кстати, неоднократную судимость по различным обвинениям, тоже не мог привести ни одного конкретного примера, когда суд оправдал обвиняемого властями представителя оппозиции или независимой прессы или журналиста.
Конечно, нет. Конечно, таких примеров нет. Фактически суд всегда берет под козырек и полностью поддержит обвинение. На самом деле Казахстан в этом плане отличается не только в плане преследования политических оппонентов, но даже по любым другим преступлениям. В Казахстане всего лишь 1% оправдательных приговоров. Мировая практика – 10% обвинительных приговоров. У нас всего 1%. Получается, у нас страна сплошных преступников и честных таких сотрудников милиции и финполиции КНБ. Можно вспомнить процесс, когда судили Акижана Кожегельдина, когда человек работал премьер-министром в 1994-1997, никаких претензий. Но когда он участвовал в президентской кампании, против него, естественно, возбудили уголовные дела. Таких примеров много. Ну, в отношении меня было несколько уголовных процессов, и всегда были сроки. А одной из целей, единственной, это было не допустить меня в парламентских выборах, что и было успешно ими сделано. Я не мог участвовать в парламентских выборах. То есть у них всегда была такая задача.
Уважаемые господа, я благодарю вас за участие в нашем круглом столе. До свидания.